говорит Радио Свобода. Соединенные Штаты ввели новые санкции против российских граждан и компаний в ответ на российское вмешательство в президентские выборы в США.
Главное в том, что еще летом прошлого года был принят закон, предусматривающий наказание олигархов за Крым, Донбасс и вмешательство в наши выборы.
Жительница Казани уже год добивается объективного расследования причин смерти своего сына, который погиб, выпав из полицейского УАЗика на дорогу.
Машина сотрудников полиции, на которой ставят дополнительные запорные устройства, выпускают именно на патрулирование, на дороге общего пользования, для того, чтобы работать с людьми.
Дональд Трамп направит до 4000 бойцов Национальной гвардии США для помощи в охране границы с Мексикой.
Трамп постоянно подчеркивает, что в США через южную границу продолжают массово проникать нелегальные мигранты и обвиняет мексиканцев. Американские власти в попустительстве этому.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 6 апреля. Итак, несколько часов назад Министерство финансов США ввело новые санкции против российских бизнесменов, а также компаний и фирм. В черный список Минфина США включены в частности Олег Дерипаска и Алексей Миллер. Всего в список вошли 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В частности, в него включены Алексей Дюмин, Михаил Фродков, Сергей Фурсенко, Сулейман Керимов, Владимир Колокольцев, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Александр Жаров и Виктор Золотов. Среди компаний, против которых введены санкции, упоминаются группа ГАЗ, Газпромбурение, группа Ренова, Русал и Рособоронэкспорт. Мой нью-йоркский коллега Евгений Аронов обратился за комментарием к американскому эксперту.
Лиц из окружения Владимира Путина американская пресса продолжает называть олигархами. Упоминания о них в последние дни не счесть. В связи с контактами, которые установил с тремя представителями российского олигархата, спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемый сговор Трампа с Кремлем в избирательной кампании двухлетней давности. Следователи из бригады Мюллера допытывались у своих собеседников, известны ли им какие-либо случаи прямых или косвенных пожертвований из России на предвыборную кампанию Трампа или его инаугурационную церемонию. Мандат Мюллера не распространяется на внешнюю политику, и у него просто не могло быть намерения вложить в сознание фигурантов проскрипционного списка мысль, что если они сольют ему какой-нибудь настоящий компромат на президента, он волшебным образом отмажет их от санкций. То, что мы заранее узнали, какая категория лиц попала под санкционный пресс, стало результатом утечки информации. «Кто мог быть заинтересован в этом сбросе?» – поинтересовался я у замдиректора Кенновского института Уильяма Померанца.
Я вовсе не уверен, что слив был сознательным и сделан с одобрения начальства. Это могло произойти стихийно. Может быть, кто-то был зол на Россию за оскорбительные обвинения, которые ее представитель в ООН бросал в лицо Соединенным Штатам на заседании, посвященном делу Скрипалей. Но это все мелочи. Главное в том, что еще летом прошлого года был принят закон, предусматривающий наказание олигархов за Крым, Донбасс и вмешательство в наши выборы. Вы помните, как администрация затягивала исполнение этого закона? Спустя полгода после его принятия Белый дом не нашел ничего лучшего, как опубликовать пресловутый список Форбса, то есть просто перечень имен российских супербогатых вместе с предполагаемыми суммами их состояний. Тем не менее, тянуть дальше с наказанием олигархов стало невозможно, и администрация, скажем так, заранее уведомила российскую сторону о своих планах.
Вы упомянули дело Скрипалей. Я слышал точку зрения, неофициальной, разумеется, что конкретные олигархи или, более уклончиво, люди из окружения Путина, либо близкие к близкому кругу Путина, заказали нападение на Скрипаля, как 12 лет назад заказали убийство Литвиненко, желая угодить кремлевским бонзам. Эти-то угодники якобы сейчас и получат на орехи.
Я об этой версии не читал и ни от кого ее не слышал. Как бы то ни было, теперь эти олигархи, или как их предлагает называть Дмитрий Песков, будут знать, что находятся под неусыпным присмотром компетентных органов Соединенных Штатов и Великобритании, и могут лишиться роскошной жизни, которой они привыкли в Лондоне или Майами, в результате громких политических скандалов. Если нынешние санкции будут осуществлены надлежащим образом, именно этот посыл должны услышать в Москве, и, думаю, услышат отчетливее, чем какой-либо иной.
Британские власти долгие годы снисходительно воспринимали эскапады путинской дружины в Лондоне. Почему дело Скрипаля стало переломным? Или причина просто в том, что Терезе Мэй необходимо поправить свой политический имидж и преодолеть нелестные сравнения с Маргарет Тэтчер?
Я не исключаю, что соображения пиара сыграли какую-то роль, но для меня это вторичная вещь. На первом месте, на мой взгляд, находится то, что именно Россия с большой вероятностью совершила нападение на британского подданного на британской территории, и что нападение носило не избирательный, а скорее массовый характер, хотя его мишенью, возможно, был всего один человек.
У людей определенного психического склада, как будто бы и не такого редкого в среде спецслужб, может на основе ваших слов создаться впечатление, что Англия простит им грязные дела, если они будут исполнены более профессионально и точечно, без побочного ущерба.
Нет, посыл совсем другой. Не распускайте рук, не трогайте наших людей в их собственной стране. Если Россия, как вы говорите, сделает иной вывод, бейте прицельно, и вам все простят, то это будет с ее стороны огромный просчет.
Позиция моего собеседника абсолютно ясна. Какая-то часть олигархов попала бы под санкции и без происшествия в Солсбери, просто потому, что этого требовал закон, обходить который и далее администрация Трампа не могла. Вопросы на будущее. Внесло ли происшествие в Солсбери, тем не менее, коррективы в список фигурантов и в степень суровости их наказания? И поддержит ли Америку новыми антикремлевскими санкциями Англия и Евросоюз, включая Берлин, где российские олигархи тоже приобрели немало объектов недвижимости, и где их конфискация или угроза конфискации может дестабилизировать рынок элитного жилья, как в Лондоне, Нью-Йорке или Майами?
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. С темой охлаждения отношений России с странами Запада связан и наш сегодняшний опрос на улицах российской столицы. Кто виноват в холодной войне России и Запада? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавал Святослав Леонтьев.
Мне кажется, все-таки виноват обе стороны. Конфликта с одной стороны не бывает. Либо кто-то один адекватный постарается избежать конфликта, либо вот две стороны, ну, выгодно. Это выгодно, как бы, что одной стране, что другой стране.
А я никак не могу повлиять на политику в своем данном положении. Вот, и поэтому мировое правительство, мне кажется, само все порешает. А я буду спокойненько ходить по музеям в Москве.
Обе. Друг дружке очень помогали, хорошо. Одна команда, судя по всему, работает.
А хоть я и полезу, я все равно не узнаю, кто точно на самом деле виноват. Зачем мне забивать этим нос?
Однозначно Запад. Мнение такое, что из ничего, без, вот даже из последних, без доказательств, без ничего обвиняют голосом. Хоть одно что-нибудь привели. И так по всему.
Америка была всегда на первом месте. Это все знают, все через нее что-то делали. А сейчас она уже не на первом месте. И как бы ей это не очень нравится, поэтому она начинает делать санкции и так далее, закрывать доступ, кислород. Ну, мне кажется, оно без этой войны никак. В любом случае нужно свой характер показывать. Мы же все-таки не какая-то там страна. У нас огромная территория.
Мне кажется, больше, конечно, Запад, но я не уверен. Не мне как бы об этом судить. Но мне кажется, больше Запад виноват. Ну, как бы Россия – это типа ядерный титан, и никто не хочет допускать очень сильного врага никогда. Поэтому возможно такое.
В каких-то вопросах возможны и взаимные ошибки. Ну, Я думаю, что Россия всегда положительно настроена, позитивно.
Это все началось с Крыма и...
То есть в этом виноваты, по сути, мы, а дальше уже все, что происходит...
А уже ответная реакция уже начинается, вот, перекидывание мяча из корзины в корзину. В любом конфликте, в любой ссоре виноваты два человека. То есть просто, ну тут просто получается, кому-то приходит инициатива именно инициировать какие-то вот такие вот санкционные действия, там, то, будь то санкции, будь то высылка дипломатов, кто-то на них либо отвечает, либо, ну а что еще в такой ситуации делать? Просто это либо отвечаешь, либо промалчиваешь, но наши решили отвечать.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, кто виноват в холодной войне между Россией и Западом. Опрос провел Святослав Леонтьев. Продолжаем программу «Время свободы». Жительница Казани Альзира Щербакова уже год добивается справедливого расследования причин смерти своего 27-летнего сына, который погиб, выпав из полицейского УАЗика на дорогу. 4 июня прошлого года Сергей Щербаков вызвался проводить в отделение полиции своего друга Александра. В тот день дома у Сергея они вместе праздновали день рождения его девушки. Праздник затянулся до раннего утра, около 4 часов Сергей пошел провожать Александра домой, но по дороге его друг вступил в перепалку с вышедшими на балкон жителями одного из домов. Те вызвали полицию. Прибывший на место наряд из Казанского отделения полиции Горки решил забрать Александра в участок для проверки личности, а с ним и Щербакова. На следующий день к матери Сергея пришли полицейские, которые около часа расспрашивали ее и всех соседей о том, не был ли тот наркоманом или уголовником. И только задав матери эти вопросы 5 или 6 раз, они сказали, что ее сына больше нет. Об этой истории рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Как утверждают сотрудники полиции, материалы дела с их показаниями есть в распоряжении «Радио Свобода», в Воронке по дороге в отдел Щербаков вел себя агрессивно, наносил удары по корпусу автомобиля и, в конце концов, выломал дверь изнутри. Мать Сергея утверждает, уезжая в полицию за компанию со своим другом, он был абсолютно спокоен и уверен, что речь идет только о рутинной проверке личности, а потому никаких резонов выламывать изнутри дверь во время короткой поездки в отделение у него не было. На фотографиях задней двери патрульной машины видно, что снаружи она закрывалась на обычную щеколду, не предусмотренную конструкцией автомобиля. Юрист правозащитной организации «Зона права» Андрей Сучков полагает, что дополнительная щеколда была нужна полицейским, потому что штатный замок двери УАЗика работал плохо или не работал вовсе. Полицейские говорят, что задвижка лишь играла роль дополнительного запирающего устройства. Так или иначе, уверен Сучков, полицейские обязаны в полной мере нести ответственность за задержанных во время доставки тех в отдел. Полицейские настаивают на том, что вся ответственность за случившееся лежит на самом Щербакове. Прояснить случившееся могли бы камеры видеонаблюдения в салоне полицейского автомобиля, но в момент роковой поездки, как следует из материалов дела, они были сломаны. Закон обязывает полицейских иметь в машинах такие камеры, но не запрещает им эксплуатировать автомобиль, если камера по какой-то причине вышла из строя. После смерти Сергея Щербакова Татарстанский следственный комитет возбудил против полицейских уголовное дело по статье «Халатность». Дальше начался футбол. Прокуратура отменила постановление о возбуждении дела, Генпрокуратура с ней согласилась, Верховный суд Татарстана отменил решение прокуратуры, но суд первой инстанции, куда вернулось дело, снова признал правоту прокуроров. Правозащитники «Зоны права» вновь обжаловали это решение в Верховном суде Татарстана. 16 февраля Верховный суд снова отправил дело на пересмотр в районный. Дата очередного заседания пока не назначена. Из-за этого замкнутого круга Альзира Щербакова и помогающие ей юристы не могут отправить жалобу в Европейский суд по правам человека, поскольку с формальной точки зрения судебные средства для разрешения спора внутри страны по-прежнему не исчерпаны. Мать Сергея Щербакова во время нашего разговора несколько раз не удерживается от слез. Тяжелее всего ей даются воспоминания о том, что полицейские даже не сообщили ей о смерти сына сразу после того, как он погиб.
Они 4 июня, 3-го вернее, праздновали день рождения девушки Сережины Насти. Поскольку, видимо, дома не разрешили, вот они у нас праздновали. потом, значит, естественно, их попросил уже в час. И они вышли, ушли из дома, и Сережа стал всех провожать. У него такая привычка была особенно. Вот он всех проводил, остался вот этот друг как раз, Саша Михайлов. Он жил дальше всех, они прошли через дворы. Вот, и, значит, этот Саша на балконе с какими-то девушками стал что-то переговариваться. Он вот на агрессивных тонах, в общем, что-то. Сережа его успокаивал, потом говорит, хорошо, я ухожу. Ушел он уже, даже за гаражи ушел, и услышал все-таки, как это даже подтверждает Саша, как девушки вызвали там милицию, значит, и приехал патрульный автомобиль. Вот, Сережа, уже будучи почти у дома, услышал это, потому что было раннее утро, 3 утра, да, 3:30, и, значит, прибежал, чтобы не бросать Сашу одного. Он попросил его отдать Сашу, значит, он его уведет ночевать к нам, вот, но они ее не позволили, сказали, где у тебя паспорт, паспорта у Сережи не было с собой, ну, мы тебя тоже забираем. В общем, вот так забрали. Защелка была сломана на автомобиле, да, не просто вот на автомобиле, как это, не защелка, а запор был. Ушко, куда вставляется, оно было отломлено. Потом фотографии даже есть в деле. Вот, значит, они просто захлопнули дверь. Они должны были, как я потом узнала, пристегнуть наручниками даже человека, раз у них уже сломано. Вот этот вот запор, этот, который снаружи закрывается. Вот, и, значит, повезли тут недалеко от нашего дома, так, танковое кольцо, и там идет, значит, подъем уже вверх, идет подъем вверх. Вот, и в этом месте, значит, машина раскрывается. Почему улетел Сережа? Потому что он сидел, Саша говорит, около него на коленях сел. Они сидели друг напротив друга. Вот, и там узкое место только. Одно место слева, другое справа. Вот они в этом месте, друг напротив друга. Сережа подсел ко мне и говорит, вот, я тебя не бросил, с тобой поехал. Вот, и, значит, и в этом месте у нас было темно в машине, Саша говорит. И вдруг я смотрю, говорит, раз, и светло стало. Оказывается, открылась дверь на подъеме. Я уже туда неоднократно ездила, там есть такой стык, металлическая пластинка. На этом стыке, значит, открывается дверь, и Сережа улетает. Сережа улетает, Саша, естественно, стучит, бежит к нему. Я, говорит, еще обрадовался, смотрю, глаза открытые, думаю, ну, значит, я не знала, что люди могут быть мертвыми с открытыми глазами. Теребил Сережу, но потом увидел, что изо рта течет, стала течь кровь, изо рта потекла. Вот. И, значит, вот в этом моменте уже, да, потом уже приехали много сотрудников, вызвали. Я говорю, почему ты мне не сообщил? 2 километра до этого места, я бы приползла даже. Но, говорит, никто мне не дал телефон, а мой отобрали, говорит, и милиция, никто мне не дали позвонить. Вот. И потом, значит, скорую помощь вызвали, они ощупав пульс, значит, сказали, что можно закрывать. Хотя написано потом в медицинской экспертизе, написано, что он жив был не менее часа и не более 4 часов. Вот. То есть целый час я могла бы хотя бы попрощаться с сыном. Никто не дал.
Когда вам в итоге сообщили вообще о произошедшем, о смерти сына?
На другой день пришли. Это было в субботу, они праздновали. На другой день, в воскресенье, в 3 часа. Ну, в 4 вечера уже. В 3:10, по-моему, пришли двое. Значит, стали меня расспрашивать о сыне, записывать все. Через каждые 3 минуты меня пытались как-то вот настроить. Ну, что-то они меня спрашивали. А он наркоман? Он сидел? Я говорю, да нет, конечно нет. И не сидел, можете проверить, вы же из полиции. Вот, и, значит, рассказывая дальше, они просили что-то его как-то охарактеризовать, все записывали. После какого-то времени опять, он наркоман, он сидел. Я говорю, ну что у вас память? Я ведь вам сказала, что ни наркоман не сидел. Ну, видимо, если он был бы наркоманом, да, или отсидевшим, наверное, это уже бы вписалось просто так уже. А тут им пришлось в армии служить. Я говорю, да, конечно, служил. Еще и командир еще благодарственное письмо мне дал. Он еще и забивал был в армии. Вот, и, значит, они, ну, что писать? Ну, нет, давай. Потом они там посовещались, писать или нет, это, в общем, отправили участкового по соседям собирать, оказывается, сплетни, что было плохого в его поведении. Потом соседи мне все говорили, что они ничего плохого не стали говорить, не говорили, естественно, хотя от них как-то вымогали что-то плохое рассказать. Вот, трое соседей ко мне подошли, сказали, что ничего плохого они о нем не сказали, поскольку он, наоборот, помогал всем таскать все, у нас женщин много пожилых, он всем таскал вот покупки, как бы помогал, брос какой-то. Вот, и вот, значит, пришли они только в 3 часа и сказали, я просто не могла разговаривать, у меня очень, естественно, ужас охватил. А дочка моя, значит, школьница спросила, как это было. Они сказали, ответили, они катались с Сашей Михайловым по городу, и он вылетел на повороте. Вот такое было, значит, у них чудовищное объяснение. Мы еще с дочкой думаем, как, где же Саша машину взял? Вроде денег у него нет. Да, мы, они, говорят, с Сашей катались на автомобиле, и он вылетел. Они все просили что-то, спросили, где, что, как, где он работает. Ну, в общем, вот, да, даже не сказав ничего про смерть сына, они еще 40 минут у меня провели. Да, я еще немножечко так его ругала, что вот работает по интернету, значит, и так сказать, не работает вот на официальном предприятии, как-то еще даже не зная, что он умер, еще что-то про него говорила, не совсем лицеприятное. Ой, самой стыдно даже сейчас. Вот, ну, очень ужасно просто вообще кощунственно повели себя. Даже не хотели мы к вам идти, но нас заставили, значит, вот двое парней лет под 40 пришли. Вот так нам сказали. Сережа, не из-за чем было вырываться оттуда. Он же поехал просто, они же Даша тоже знают, что он прибежал и поехал с другом. Ему-то вообще никакого сына было выбиваться. И Сережа, Саша сказал, что я стукнула очень сильно 2 раза, потому что у нас была стенка между полицейским, да, и нами. И, естественно, чтобы они остановили, что человек из машины, он стукнул 2 раза всего лишь. А так что им стучать? Ну, это был бы... Я знала, говорит, что был бы только штраф или проверка документов. Что нам вырываться? Он худенький был у меня, но лез защищать друзей против любых. Он говорит, мама, другие все стоят, это же все-таки друг. И он всегда говорил, сам умирая, друга выручает. Так вот у него и вышло это все. Очень чистая душа была. У нас весь двор людей пришел. И кто с ним и в школе учился, и потом в колледже. Вообще, друзья со двора, ну просто у нас весь двор был. И на кладбище все эти люди были. Вот каждую неделю вот ходят. Я смотрю, и цветы, и игрушки, все это вот там у него на кладбище лежит.
Каким бы вы сочли справедливый итог разбирательства по этому делу?
Да хотя бы открыть уголовного дела. Я один день уходила между Следственным комитетом и прокуратурой. Вот, в общем, они, да, Следственный комитет собирал всю информацию, я привозила ее. Они говорят, может, кто-то мимо проезжал. Говорят, да и мы видеозаписи и показания свидетелей собирали с дочкой, потому что по интернету стали передавать. Люди, кто-то мимо проезжал, видел, как это все было. Вот, мы все приносили Марату Галееву, по-моему, его зовут, в Следственном комитете. И потом, значит, это, и он узнавали, как дальше. Они говорят, снимем все показания, значит, да, с уличных камер. Все, чтобы это видно было, как он, это, как открывается дверь, как он вылетает. Это все. А потом приехали, я ездил каждый день туда, в Следственный комитет. Потом как-то приезжаю, они говорят, ну все, мы больше не можем. Нам прокуратура запретила. Я, естественно, еду в прокуратуру Приволжского района, и Мулануров мне говорит, запретил, значит, пусть так. Они могут и так раз все расследовать, типа в свободное время. Ну, вот я говорю, ходила, наверное, 4 раза туда-обратно. Прихожу сюда, они говорят, ну вы что, говорит, с чего это мы вдруг будем? Если в рамках уголовного дела мы можем и записи взять с камер, да, и расследовать все, и эксперимент они собирались проводить, что можно ли вообще изнутри так разбежаться, там вообще-то нету места разбежаться, выбить эту вот защелку. Они же так говорят, что Сережа, 54 килограмм веса, выбил эту вот защелку, да, хотя... Фотография уже даже есть, что она была сломана изначально. Бегемот не сломает ее, если ее снаружи запереть. Это с большой палец толщиной, вот это вот, который вот как щеколда вставляется. Вот, она просто была сломана. Я говорю, почему нет видеокамер в машине? Выяснилось, что они вообще ее оттуда убрали, поскольку им невыгодно записывать. Вот, она должна быть там. Вот, в Следственном комитете я задала вопрос, как это возможно, да, что нету камер, они обязаны быть к закону. Они говорят, ну, такого закона, вот они обязаны быть, но, говорит, такого закона нет. Если ее нет, то они не имеют права ездить. Хотелось бы, конечно, чтобы было какое-то объективное расследование, но вот уже подавали. Никто не виноват. Вот просто взяли и убили ни с того ни с сего человека 27 лет. Вот просто отняли жизнь. И никто не виноват. никто вообще нету состава преступления никакого. Я не представляю себе даже, раньше не знала, что такое может быть. Ну, хотя были, конечно, сомнения, да, что никакого у нас нету правосудия нормального. Все покрывают друг друга, естественно.
Рассказывала мать Сергея Щербакова Альзира. Юрист Андрей Сучков, представляющий интересы Альзиры Щербаковой, уверен, как бы ни вел себя ее сын в полицейской машине, ответственность за то, чтобы доставить его в участок целым и невредимым, должны нести полицейские.
В данном случае человек погиб, будучи задержанным. Его поместили в патрульную машину, но в процессе перевозки дверь распахнулась, он выпал и от полученных травм скончался. В данном случае как раз и возникает вопрос о том, была ли она для перевозки с точки зрения исправности. По делу было представлено много доказательств. Следствием то, что машина является пригодной для эксплуатации, но нигде не было дано ответа о том, исправны ли были запорные устройства. Из материалов видно, что к машине было прикреплено дополнительное запорное устройство, в виде шпингалета или щеколды, как назвать это трудно, поскольку ее внешний вид, так скажем, является каким-то неприемлемым. Ну и, по сути, эта дополнительная щеколда не является штатной, а именно не предусмотрена техническими условиями производства данной автомашины, не входит в его комплектность при заводском выпуске. Об этом мы ставили вопросы как раз перед судом, обжалуя постановление об отказе возбуждения уголовного дела и одновременно обжалуя постановление прокурора, заместителя прокурора района об отмене постановления о возбуждении. То есть фактически здесь прокурор, вынося постановление об отмене постановления о возбуждении, не оставил никакого выбора органу следствия, тем самым он пресек какие-либо действия по расследованию уголовного дела, хотя у нас по закону следственные органы являются самостоятельными и сами вправе выбирать тактику ведения расследования. Здесь следственным органам некуда было деваться, они были вынуждены внести постановление об отказе возбуждения уголовного дела, и вот по этим всем основаниям мы обратились в суд. Однако суд не в полном объеме рассмотрел наши доводы, мы обжаловали Верховный суд признал нашу жалобу обоснованной, вернул на рассмотрение в районный. И так продолжалось несколько раз. В настоящий момент, опять же, суд рассмотрел всю ту же жалобу, которая была подана полгода назад, но выводы суда нас опять не устроили, и мы, собственно, подали апелляционную жалобу в Верховный суд. Посмотрим, какое решение в этот раз вынесет Верховный суд.
И после Верховного суда уже можно будет в случае негативного решения писать жалобу в ЕСПЧ?
Ну, в принципе, да. Если опять не получится так, что Верховный суд сочтет, что опять не все доводы рассмотрены и не вернет в районный суд. При этом по законодательству никаких ограничений вот в таком пинг-понге не имеется. То есть суд может рассматривать так, Верховный суд опять возвращает, и так оно может сходить бесконечное число раз.
Щербаков во время перевозки сам активно пытался открыть эту дверь, бил в нее изнутри, как говорят полицейские. Как вот этот довод можно расценивать? На нем лежит, с вашей точки зрения, как бы часть ответственности все-таки за случившееся?
Ну, во-первых, я к этим показаниям сотрудников полиции отношусь критически, скептически, поскольку в данной машине имеется установлено оборудование по видеозаписи всего происходящего, но, как ни странно, оно в тот день почему-то не работало. Это уже говорит о том, что машина вышла на линию неисправно. И если сотрудники полиции устанавливают дополнительное запорное устройство, это уже говорит о том, что штатный замок не исполняет своих функций, не отвечает предъявляемым к ним требованиям. Соответственно, он был уже неисправен. И, соответственно, это говорит о том, что машина была неисправна. А доказательств тому, что Щербаков там пытался выломать дверь, я считаю, нет. И как он может это сделать в столь ограниченном пространстве, надо, по крайней мере, хотя бы сильно разбежаться или что-то. А там не позволяет, собственно, вот сама вот эта вот площадь размещения задержанных принять какие-либо такие вот действия по ушибанию двери. Если человека приняли на территории государства, поместили в машину именно сотрудников полиции, мы должны быть уверены, что в данном случае ничего с ним не случится, поскольку должны быть приняты все меры для его безопасности. А тут получается, что человек попал в машину и никоим образом не застрахован, хотя любая машина является источником повышенной опасности, и здесь в любом случае предъявляются особые повышенные требования. И давайте вот посмотрим с другой стороны. Если на машину, на простую, вот вместо замков на дверях установить амбарные замки и вместо штатных дверей поставить двери от грузовых автомобилей, она ведь не пройдет технический осмотр. Ее не допустят к появлению на дорогах общего пользования. А почему автомашина сотрудников полиции на который ставят дополнительное запорное устройство, свидетельствующее о том, что штатный заводской замок не выполняет свои функции, выпускают именно на патрулирование, на дороге общего пользования, для того, чтобы работать с людьми, тем самым подвергать их опасности. Но это мог быть и не Щербаков, это мог быть и другой, и любая другая ситуация могла оказаться.
Говорил юрист правозащитной организации «Зона права» Андрей Сучков. В начале 2017 года в США, в Лос-Анджелесе, городская полиция в похожем случае была вынуждена заплатить компенсацию в 3,5 миллиона долларов женщине, которая выпала из полицейской машины и получила серьезные травмы. Инцидент произошел еще в 2013 году. Тогда же пострадавшая подала против полиции иск, заявив, что полицейские не смогли безопасным образом закрепить ее в салоне. Суд первой инстанции отклонил иск, женщина подала апелляцию, но, не дожидаясь нового решения суда, полицейские решили заключить с ней мировое соглашение. Марк Крутов, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В России по-прежнему реализуется секретная программа производства боевых отравляющих веществ типа «Новичок». Такое мнение высказал посол Великобритании в Германии Себастьян Вуд в интервью германской радиостанции, сообщает немецкая «Волна». По словам посла, Россия заявляла, что уничтожила все запасы химического оружия, оставшиеся с советских времен, однако, цитата, «это абсолютная неправда». По словам Вуда, это является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия. Британия обвиняет Россию в причастности к покушению в Солсбери на жизнь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они были отравлены, как утверждается, именно веществом «Новичок». По словам Вуда, российские власти проводили эксперименты, чтобы выяснить, как это нервно-паралитическое вещество наиболее эффективно применять для убийства людей. Член правления датского Danske Bank Ларс Морч, отвечавший за операции банка в странах Балтии, уволился после публикации об отмывании денег родственникам президента России Владимира Путина через эстонский филиал Danske Bank. Об этом сообщает МБХ Медиа со ссылкой на сайт банка. Ранее ряд средств массовой информации и Центр исследования коррупции и организованной преступности со ссылкой на доклад осведомителя банка сообщили, что двоюродный брат президента России Игорь Путин предположительно отмывал деньги через эстонское отделение Danske Bank. Осведомитель считает, что отделение сотрудничает с компанией, которая принадлежит в том числе, цитата, «семье Путина и ФСБ». Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюремного заключения. Суд в Сеуле признал ее виновной по 18 пунктам обвинения, в том числе в коррупции и злоупотреблении властью. Пак Кын Хе также должна заплатить около 17 миллионов долларов в качестве штрафа. Суд счел доказанным, что Пак Кын Хе, дочь бывшего президента Пак Чон Хи, вместе со своей подругой Чой Сун Силь при помощи коррупционных схем получили более 20 миллионов долларов. Обвинения в коррупции были выдвинуты против Пак Кын Хе еще в 2016 году, когда она занимала пост президента. Она была снята с должности парламентом путем импичмента после массовых уличных протестов и в 2017 году взята под стражу. Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке мессенджера Telegram. В среду истек срок, установленный Роскомнадзором руководству Telegram. Ведомство требовало передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Тогда же глава ФСБ Александр Бортников заявил, что для подготовки всех совершенных и предотвращенных терактов в России в прошлом году использовались мессенджеры. Ранее Верховный суд России отклонил иск Telegram к ФСБ о незаконности передачи спецслужбам ключей шифрования. В Telegram ссылались на Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки. Однако в ФСБ в ответ заявили, что сообщения пользователей мессенджера якобы не являются информацией, которую охраняет Конституция. В Таганроге полиция отказалась признать юриста авиационного завода, потерпевшей по делу об отравлении Италием. По мнению дознавателей, достоверно не установлено, что Инне Олейниковой был нанесен физический вред. Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков. При этом врачи поставили пострадавшей диагноз отравления талием. Сообщается, что у Олейниковой выпали волосы, она страдала от боли и приступов рвоты. О массовом отравлении талием на одном из ведущих авиационных предприятий России стало известно после публикации в ростовских средствах массовой информации в начале марта. Сообщалось о 37 пострадавших из числа сотрудников завода имени Бериева. На этой неделе правоохранительные органы сообщили о задержании 36-летнего инженера завода Владислава Шульги. По версии следствия, он из чувства мести добавлял талий в кулер с водой, из которого пили его коллеги. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И вновь к международным новостям. Решение президента США Дональда Трампа направить на границу Америки с Мексикой до 4000 военнослужащих Национальной гвардии, чтобы остановить, как он выразился, спланированную волну наркотиков, контрабанды, бандитов и нелегальных иммигрантов с юга, его новые резкие ремарки в адрес мексиканцев и других латиноамериканцев вызвали гнев многих политиков и лидеров стран Латинской Америки. В первую очередь президента Мексики Энрике Пеньа Ньето, предупредившего Трампа, что он не допустит унижения достоинства своей страны. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Дональд Трамп заявил 3 апреля, что части Национальной гвардии будут присутствовать на южной сухопутной границе Соединенных Штатов постоянно, до тех пор, пока не завершится сооружение пограничного барьера, который Трамп называет «стеной». Это строительство было одним из ключевых обещаний Трампа еще во время его предвыборной кампании. В недавно принятом бюджете на этот год Конгресс США выделил на возведение стены лишь 1 миллиард 600 миллионов долларов, хотя Белый дом запрашивал около 25 миллиардов. Трамп в ответ на решение Конгресса заявил, что направит на эти цели средства из бюджета Пентагона. Трамп постоянно подчеркивает, что в США через южную границу продолжают массово проникать нелегальные мигранты и обвиняет мексиканские власти в попустительстве этому, угрожая выйти из североамериканского соглашения о свободной торговле «НАФТА», которая, как он считает, приносит лишь одной Мексике огромные доходы. По словам американского президента, латиноамериканцы насмехаются над нелепыми законами США, регулирующими вопросы миграции, и несут с собой преступность и наркотики. Беззаконие, которое продолжается на нашей южной границе, фундаментально несовместимо с безопасностью и суверенитетом американского народа, написал Трамп в своем твиттере. Военнослужащим Национальной гвардии США, являющейся резервом вооруженных сил страны, законодательно запрещено осуществлять какую-либо правоохранительную деятельность и применять в этих целях оружие на американской территории. Поэтому никто так и не понял, как решение Дональда Трампа поможет стабилизировать ситуацию. Части Национальной гвардии комплектуются из резервистов в каждом американском штате и подчиняются не только федеральному правительству, но и их губернаторам. И до сих пор ни один из них четко не согласился поддержать их отправку на охрану границы с Мексикой. Особенно напугала Дональда Трампа в последние дни социальная кампания, начатая в очередной раз, она проходит почти ежегодно, интернациональной латиноамериканской НКО «Пуэбло Син Фронтерас» – «Народ без границ», чтобы привлечь внимание мира к проблемам мигрантов-беженцев из Латинской Америки, страдающих на своем пути на север от преступников и произвола со стороны властей всех государств. Правозащитники из Пуэбло Син Фронтерас 25 марта сформировали в городе Тапачула в южном мексиканском штате Чиапас, вблизи границы с Гватемалой, колонну беженцев из 40 человек, начавших переход длиной в 3200 километров через всю Мексику в направлении границы с США. Большую часть каравана, который через неделю уже насчитывал более 1500 участников, составили гондурасцы, но также и уроженцы других центральноамериканских государств, бегущие от тотальной нищеты, бесправия и зашкаливающего уровня преступности у себя на родине. В конце марша, который в принципе задумывался как социальный протест, ряд мигрантов собирались обратиться к властям Соединенных Штатов с заявлениями о предоставлении убежища, а некоторые даже заявили, что попытаются проникнуть на американскую территорию незаконно. При этом изначально организаторы акции уверяли, что она носит символический характер, и что никто из ее участников на самом деле не намерен даже приближаться вплотную к мексиканско-американской границе. 5-6 апреля власти Мексики смогли рассредоточить участников марша Пуэбло Син Фронтерес по разным городам, и фактически акция уже прекращена. Узнав об этом, Дональд Трамп немедленно сменил гнев на милость и вновь в Твиттере похвалил Мехико за разгон каравана нелегалов, что, по его мнению, предотвратило огромный скандал. Однако его откровенные ранние выпады в адрес властей Мексики, остающиеся третьим по объемам взаимной торговли партнером США и вообще всех мексиканцев и латиноамериканцев, не могли остаться без последствий. Президент Мексики Энрике Пеня Ньето, поддержанный лидерами многих стран континента, в первую очередь Кубы, Венесуэлы, Эквадора, Никарагуа, Гватемалы, Перу и Боливии, заявил, что не допустит унижения достоинства своей страны и посоветовал Трампу решать внутренние проблемы США и договариваться с оппонентами внутри собственной страны, а не обвинять и оскорблять соседние государства и их народы.
Мексика – большое и сильное государство. Мы гордимся нашей великой историей и культурой, нашим динамичным настоящим и блестящим будущим. Мы яркая, открытая нация с самыми разными талантами и достоинствами. И мы – благородный народ, у которого очень большое сердце. Но прежде всего мы – суверенная страна с нашими ценностями и принципами. Да, это мы, 125 миллионов мексиканцев, гордых всем, из чего мы состоим. Президент Трамп, если вы хотите прийти к соглашению с Мексикой, мы готовы. И мы всегда это до сих пор демонстрировали, нашу способность к серьезному диалогу с добрыми намерениями и духом сотрудничества. Если все ваши последние заявления связаны с раздражением, вызванным проблемами в вашей внутренней политике, с вашими законами, с вашим общением с Конгрессом, вот на них и обратите свой гнев, а не на мексиканцев. Мы не позволим, чтобы ваша негативная риторика определяла наши действия. Все, что мы делаем, в интересах жителей Мексики. Я процитирую слова одного из ваших предшественников, одного из великих президентов Соединенных Штатов. Мы не побоимся переговоров, но мы никогда не вступим в переговоры со страхом и из боязни. Мы убеждены в том, что мы придем, в конце концов, к соглашению, как друзья, партнеры и хорошие соседи. Для обеих наших стран это гораздо лучший путь, чем конфронтация. Да, мы готовы к переговорам, но только лишь на основе взаимного уважения. Есть то, что объединяет абсолютно всех мексиканцев – уверенность в том, что никто и ничто не смеет быть важнее, чем достоинство Мексики.
Сказал мексиканский президент Энрике Пенья Ньето. По данным погранично-таможенной службы Соединенных Штатов, в прошлом 2017 году на границе с Мексикой ее сотрудники задержали 310 531 нарушителя. Это самый низкий показатель с 1971 года. Однако, как подчеркнул Дональд Трамп, такое число незаконных переходов через границу по-прежнему неприемлемо. Граница США и Мексики сегодня считается самой пересекаемой в мире. Каждый год легально через нее переходят и переезжают до 350 миллионов человек. Некоторые торговцы, рабочие и фермеры могут это делать до 20 раз в день. Нелегальных мигрантов, пытающихся перейти границу только один раз, чтобы попасть в США, в том числе тех, кому это удается, по оценкам правоохранительных органов и правозащитников, каждый год в последние десятилетия насчитывается до 400-450 тысяч. Львиную долю их составляют мексиканцы и граждане государств Центральной Америки. Длина всей границы – 3145 километров. Причем уже много лет вдоль примерно трети ее существует система разного рода заграждений высотой в 4-5 метров, длиной чуть более 1000 километров. Еще в 2008 году журнал «Тайм» назвал эти заграждения и заборы «Великой Американской стеной» по аналогии с «Великой Китайской стеной».
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». В завершении нашей программы представлю вам очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Гость московской студии «Радио Свобода» – актер и режиссер Олег Табаков. Программу вел Савик Шустер. Первый эфир состоялся 3 апреля 1998 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии Олег Табаков. Вопросы задают Елена Тришина, московский журналист и корреспондент в Москве «Голоса Америки» Александр Бачан. Программу веду я, Савик Шустер. И, Олег Павлович, дни праздничные, мы могли с вами встретиться не обязательно в студии, могли и в кафе встретиться. Я, может быть, даже вам задал такой простой вопрос. Вы «Титаник» смотрели? А почему считаете? Вот, ну, во-первых, он вам понравился?
Я уважаю хорошее ремесло. Камерон умеет взбить пену и поднять ее на высоту почти недосягаемую.
А вот как вы объясняете эту всемирную популярность? Просто вот уж такого никто не ожидал.
Вы знаете, почему? Нет, там много красивого, там так много той жизни, которая нас никогда не коснется. И это все за 90 тысяч
рублей.
Да. Во-вторых, ну, как бы сказать, это же, в общем, к нам какое отношение имеет? Мальчик хорошенький, девушка плотненькая такая. Ей, чтобы, как бы сказать, прочувствовать любовь, нужно трудиться долго на ниве любви. Все вместе взятое являет из себя в смесь довольно взрывчатую. Я сидел в зале кинотеатра, и нас было немного на челне, человек 35-40, но смотрели внимательно, никто не ушел, было много молодежи. Если вы хотите дознаться, почему, я думаю, прежде всего, из-за высокого уровня ремесла.
Елена Тришина.
Вы знаете, я хотела бы вам задать вопрос, который перекликается с моим первым, о «Шумном дне», который мы до сих пор воспринимаем как ваш первый фильм. Ведь пьеса Розова называлась «В поисках радости». Вот что вы предпринимаете сейчас в поисках радости? Просто как человек, как Олег Павлович Табаков.
Ну вот «Спартак» победил «Аякс». И я, как говорится, дня три я ходил. Просто радостный. Сегодня замечательное утро было. И малыш встал веселый. Не так давно прочел искандеровского поэта, которого уже успели обругать в средствах массовой информации. Я репетирую пьесу Олега Багаева «Русская народная почта». Это радость. Да мало ли что.
Александр Бачан, «Голос Америки».
Олег Павлович, извините за такой переход к мизантропии, да, от радости. Но мне просто хотелось бы выслушать ваше мнение по поводу одного инцидента, который произошел в рамках Чеховского фестиваля. И, возможно, этот инцидент, он не частный случай, он проливает свет на состояние театральной жизни на территории бывшей Советской империи. Это вы, наверное, догадываетесь, потому что декорации театра Стурова задержали на границе и были нарушены гастроли. Понятно, что там ситуация сложная, но ведь декорации, красочные, сказочные декорации, это не второсортный спирт. Непонятно.
Саша, мне очень стыдно. Робик, прости меня Христа ради, если ты вдруг услышишь. Я, может быть, когда-нибудь займусь тем, что буду талантливых людей привозить в Москву. Постараюсь сделать эту работу лучше.
Олег Павлович, вот вы говорили о школе МХАТа, о вашем первом спектакле, который вы видели в 17 лет, «Три сестры». И упомянули Некрошиса, которого вы смотрели, постановку его Чехова в Вене. Мы знаем пристрастие Некрошиса к Чехову. И некоторые его спектакли выдающиеся, конечно. Другие хуже, но это...
Я плакал на его спектаклях «Пиросмани», «Квадрат». Я достаточно, в общем, такой восторженный зритель.
Скажите, а вот то, что новое поколение режиссеров приходит и желает поначалу перечитать некоторые тексты. Вот как, ну, люди желают перечитать того же Шекспира, но перечитать, иначе его показать. Вот как бы, как вы к такому вот относитесь?
Нормально, если за этим следует культура, или, я бы так сказал, если это делается при наличии культуры у перечитывающего. К сожалению, нередко бывает, что люди совершенную литературу сводят до уровня несовершенной. Это плохо.
Елена Тришина.
Хотели бы вы, чтобы ваш маленький Павлик, которому скоро будет 3 года, стал актером, пустили бы вы его на эту стезю, которая полна действительно колючек, жутких падений и взлетов небывалых?
Я вам так скажу. Это такой схоластический вопрос, конечно. Хорошо бы, чтобы был человеком порядочным. Все остальное не так уж и важно. А с другой стороны, понимаете, все-таки жизнь мне давала немного, но таких секунд, которые не испытывают ни короли, ни президенты. Так что, если говорить о невыносимой сладости бытия, хоть весьма краткосрочной, то и это меня посетило. Почему? Быть актером в драматическом театре – это вообще замечательное, волшебное занятие, веселенькое, совершенно ни с чем не сравнимое, обладающий такой мощной, я бы сказал, иногда, когда я взлетаю в самолете, помните, вот закрылки, особенно этих у больших самолетов, там, я не знаю, 747-го Боинга или Уилла 86-го, 96-го, да, закрылки, да, выпускаю, и, блин, взлетная сила удваивается, такое впечатление, я иногда смотрю, вот и театр обладает. Там много разных эффектных словосочетаний есть для этих тьмы низких. Истинно дороже нас возвышающий обман. Есть много на свете друг горад, что не снился нашим мудрецам. Вышел на подмазки. На нашем перекрасе. Ну, много разного такого есть. Но, понимаете, упущенных побед немало. Одержанных побед немного. Но если можно бы сначала жизнь эту вымолить у Бога, хотелось бы, чтоб было снова. Упущенных побед немало, одержанных побед немного. Это Давид Самойлов.
Александр Бачан, «Голос Америки».
Я бы хотел вас спросить по поводу ностальгии. Сколько вот вы улыбаетесь все время, может, час, значит, вы, наверное, ее не испытываете, но, может, все-таки что-то есть. Вот я упомянул ваших двух этих таких парадигмальных ролях. Это «Молодой человек», 56-й mm-hmm. год, который шашкой атакует пошлость, yeah. и аморфный Обломов. То есть это, эти роли, они не просто хорошие роли, не просто интерпретации литературных произведений, современных или нет, но это попытка как-то определить социальную ситуацию. Сейчас все меняется. Когда-то театр современник, когда было поле битвы, и, советские и российские лидеры ходили на премьеры. Сейчас просто все возвращается вот к первоначальному назначению. Театр, кино, вообще искусство. Более профессиональное, более развлекательное. Вы не испытываете, вот, несмотря на все воспоминания о цензуре, о притеснении, какой-то ностальгии под тем временам?
Нет, не испытываю. Будь она проклята, как говорил Олдингтон. Англия старая сука. Да поразит тебя сифилис. Нет, не испытываю. Что вы? Ну что вы? Как же можно испытывать ностальгию по рабству? Это только каштанка могла. Я ведь, как говорится, от каштанки несколько отличаюсь. Я имею в виду чеховскую каштанку. Нет, уже 12 лет власть не смеет советовать мне, какую пьесу, какого автора, когда и зачем надо ставить, помилуйте. За это можно платить много. Кирилл Михайлович Лужков, давая деньги на постановки, никогда не позволяет себе там выражать пожелания. Он умный. Видите ли, свобода очень дорогая вещь. Надо иметь мужество за это платить.
Не надо делать вид, что все хорошо, и что всем так же безоблачно или безбедно, как мне. Не надо свинничать и иронизировать над теорией малых дел чеховской, а надо время от времени делать обеды для стариков. И когда беда бывает у кого-нибудь, то деньги давать, чтобы выручить из беды. А молодых надо замечать вовремя и давать им премии, чтобы они могли купить себе джинсы и ботинки. Короче говоря, понимаете, надо как человеку человеком быть. Вот. Над этим надо как-то размышлять.
Это был фрагмент программы «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Гостем нашей московской студии 20 лет назад был актер и режиссер Олег Табаков. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». Сегодня пятница, 6 апреля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до понедельника. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».